Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Санкции в литературе». В 2018 году мы читали преимущественно российские романы. Как выглядит десятка самых продаваемых книг прошлого года по версии Forbes? «Французская рапсодия» Антуана Лорена. Роман о том, как прошлое стучится в твою жизнь через 30 лет. Люси Уорсли написала новое увлекательное исследование английского дома. На этот раз «Дома Джейн Остин».
Хроника литературной жизни.
Журнал Forbes подвел литературные итоги прошлого года. В топе продаж художественных книг, выпущенных с декабря 2017 по декабрь 2018, вопреки обыкновению, оказалось аж 7 книг отечественных авторов, хотя обычно лидирует переводная литература. Что это? Книжные санкции? Или наши прозаики действительно стали писать иначе? Давайте посмотрим на десятку повнимательнее и разберемся. Итак, на первом месте зарубежный автор. Американец Дэн Браун и пятый по счету роман про приключения профессора семиотики Роберта Лэнгдона «Происхождение». 310 тысяч экземпляров. Да, ставшего знаменитым после «Кода да Винчи» Дэна Брауна по-прежнему очень любят и во всем мире, и в России. О чем эта книга? Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхейма в Бильбао по приглашению бывшего студента, а ныне 40-летнего миллиардера Эдмунда Кирша. Кирш – всемирно известный футуролог, и он намерен публично дать ответ на два фундаментальных вопроса человеческого существования – откуда мы пришли и куда мы идем. Но он успевает только объявить, что его сенсационное открытие поможет человечеству положить конец эпохе религии и вступить в эпоху науки, и тут же падает замертво. У Лэнгдона и его невольной помощницы, директора музея Амбре Видаль, есть 24 часа, чтобы разобраться с загадками Кирша и раскрыть убийство. Для этого они отправляются в Барселону. Там Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ. Как рассказал мне Дэн Браун на международной книжной ярмарке во Франкфурте, роман «Происхождение» — интеллектуальный квест, отвечающий на очень простой вопрос — переживет ли Бог науку?
Я думаю, это один из самых провокативных, спорных и вызывающих размышления вопросов нашего времени. Посмотрите на историю. Ни один бог не пережил развитие науки. В древние времена у нас был целый пантеон богов, непобедимых, чтобы объяснить все, чего мы не понимали. От приливов до восхода солнца. Со временем наука вмешалась, и стало ясно, что приливы не имеют никакого отношения к Посейдону, а молнии никак не связаны с Тором. И эти боги начали исчезать. Мой роман ставит вопрос, действительно ли мы наивно верим, что сегодняшние боги выживут и сохранят свою власть над людьми через 100 лет, 500 лет, 1000 лет. Это легкая и развлекательная, но вместе с тем очень трудная для меня книга, и я надеюсь, вам она понравится.
На втором месте в десятке Forbes Гузель Яхина «Дети мои». А вот это уже интересно. Самая яркая литературная дебютантка последнего времени Гузель Яхина после книги о раскулаченной татарской крестьянке «Зулейха открывает глаза» написала второй роман, и читатели бросились с ним знакомиться. 130 тысяч бумажных книг и 15 тысяч электронных. Люди соскучились по качественной литературе. Непростой метафоричный роман о молчащем поколении продается почти вдвое лучше лидера прошлого года – детектива Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой». Мне нравится такая тенденция. На третьем месте Джорджо Моэс с новой книгой про Луизу Кларк, героиню самого известного романа Моэс «До встречи с тобой». «Все та же я» — это заключительная часть трилогии. 76,5 тысяч экземпляров. Это, конечно, эффект трилогии. Уж коли начал интересоваться личной историей героини, ну не бросать же ее на произвол судьбы. Но третья книга про Лу Кларк продается уже не так хорошо, как вторая, «После тебя». Там было 130 тысяч экземпляров. И уж точно не может тягаться с миллионным тиражом первой книги. Немного наивная и безалаберная Лу в ее экстравагантных нарядах читателям изрядно поднадоела. На четвертом месте Виктор Пелевин с романом «Тайные виды на гору Фудзи». 60 тысяч экземпляров и 13 тысяч электронных книг. Остроумный, злой, талантливый Виктор Олегович в умении переплавлять актуальное в художественное не сбавляет оборотов. «Тайные виды на гору Фудзи» – книга про поиск счастья, феминизм и просветление. Молодой и предприимчивый продавец счастья Дамиан Улитин, основатель стартапа Fuji Experience, предлагает присытившимся клиентам из списка Forbes дорогой набор процедур, которые вернут им удовольствие от жизни. Замыкает пятерку самых популярных книг года «Наполеонов обоз» Дины Рубиной. Книга первая «Рябиновый клин». 57 тысяч экземпляров и 6,5 тысяч электронных книг. «Наполеонов обоз» — это роман в трех книгах. «Рябиновый клин» — всего лишь завязка, неспешное начало большой истории. Писательница обещает, что третий том будет настоящим триллером.
Это три книги романа. Это одна рассказанная история. Здесь огромное количество героев, которые появляются во второй части таким неким десантом, высаживаются и начинают действовать сразу. Во второй части этой первой книги уже появляется родня такая, южская, родня Гороховецкая, две совершенно разные группы, и появляется предок, появляется адъютант принца де Багарне, Аристарх Бугеро, о котором не догадывается герой, он начинает проявляться. Это линия Аристарха Бугеро, это потемкинская деревня, которая разворачивается в этом романе. Как вы понимаете, мне плевать на Наполеона, мне это не интересно. Мне не интересно, это сказать, как бы это сокровище, это декорация. Это тот самый сценический круг, на котором поворачивается роман.
На шестом месте в десятке Татьяна Устинова с детективом «Звезды и лисы». Знаменитый рэпер Парадонтос, читая «Оксимирон», и его старший брат Николай, ученый-физик, подозреваются в убийстве. Кто-то завещал им весьма приличное состояние и при странных обстоятельствах умер. Братья сильно не нравятся следователю, и потому у них не так много времени, чтобы доказать свою невиновность и выяснить, что же на самом деле произошло. На седьмом месте в десятке «Ореховый Будда» Бориса Акунина. На восьмом – роман «Пеплум» Алексея Иванова «Тобол», вторая часть «Малоизбранных». На девятом – душевный Фредерик Бакман. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». А замыкает топ бестселлеров роман «Петрова в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. По-моему, замечательное доказательство качественных изменений на нашем книжном рынке. Читателям важно понимать, что происходит сегодня в России, куда движется история и как трансформируется мир. Цифры показывают устойчивый интерес к серьезным романам и просветительской литературе. О рейтинге книг нонфикшн расскажу в следующий раз. Там тоже много интересного.
Книжный разворот.
Зимнее чтение вовсе не означает, что в это время надо читать только про Новый год и Рождество. Время тематических подарков и подборок для создания праздничного настроения закончилось. Но от хороших книг отказываться не будем. Тем более к зиме разные издательства выпустили немало хороших книг. И, пожалуй, рекордсменом и настоящим книжным Дедом Морозом стало издательство «Синдбад». К зиме вышло почти два десятка стоящих новинок. Поговорить о книгах, которые стоит и самим прочесть, и друзьям подарить, я пригласила заместителя главного редактора «Синдбада» Елену Головину.
Я хочу, во-первых, поздравить всех с Новым годом и пожелать всем всяких хороших вещей, семейного благополучия и успехов в добрых начинаниях, и как-то веры в лучшее, пусть она с нами будет всегда.
Я, наверное, первым делом спрошу про замечательную Люси Уорсли, которая очень радовала нас в прошлом году, в позапрошлом и в прошлом, да, книжка «Английский дом». Мы о ней много рассказывали, и у нее вышла, наконец, новая книга про английский дом, но непростой. Расскажите, пожалуйста, что это за вещь.
Да, Люси Уорсли – историк, и занимается она историей быта. Английская исследовательница, член Английского королевского исторического общества. И человек совершенно, как вам сказать, по-хорошему помешанный на истории повседневной жизни людей. Ей страшно интересно, как люди жили век, два, три, четыре, пять веков назад, как это выглядело в их вот обычной жизни. И книга, которую она назвала «В гостях у Джейн Остин», она рассказывает нам, собственно, историю писательницы через призму ее обычной бытовой жизни. То есть мы вместе с Люси Уорсли побываем во всех домах, в которых в свое время жила Джейн Остин. Она человек известный, писатель известный, поэтому наверняка все знают, многие, если не все знают, что своей семьи у нее, в общем, не было никогда. Она так и не вышла замуж, и не было у нее детей. Ну, так просто сложилась жизнь. Но при этом она была человек, страшно приверженный идее дома, идее семейного очага. И для нее это имело огромное значение. Поэтому каждое свое новое жилье она воспринимала не просто как место, где человек вынужден, так сказать, иметь крышу над головой. Она пыталась как-то вот с ним сжиться. И в этой книге мы все это увидим, мы проследуем из дома в дом, с квартиры на квартиру. Мы посмотрим, как выглядели ее личные вещи, как выглядело место, где она работала. У нее никогда не было кабинета. Вот многим кажется, что если она такая известная, в общем, знаменитая писательница, то, наверное, она там в те времена занималась литературой от праздности, от нечего делать, ничего подобного. Она очень скромно жила, у нее никогда не было большого личного состояния. Она была, в общем, из такой достаточно скромной семьи, и для нее писательство было не хобби и не развлечением, а, с одной стороны, она, разумеется, чувствовала в себе вот это вот давление дара, которым ее наделил Бог, а с другой стороны, она элементарно хотела заработать денег. То есть она одна из первых женщин в истории, которые сделали попытку заняться писательством профессионально. Как ей это удалось, я говорить не буду, это читатель узнает из книги. Эта книга пронизана огромной любовью к Джейн Остин, огромным уважением перед ее талантом, перед ее силой воли, потому что это все было совсем не так просто. И в то же время реально мы как будто с вами вот там везде побываем.
Передо мной на столе лежит роман Антуана Лорена «Французская рапсодия», и я сразу признаюсь, что я эту книгу не читала, но мне ее горячо рекомендовали. Расскажите, пожалуйста, почему мы должны ее прочесть?
Лорен вообще наш автор. У нас уже выходила его книга «Красный блокнот», и сейчас вот мы издали «Французскую рапсодию». Во-первых, скажу сразу, у Лорена есть свой фокус, своя такая, извините за выражение, фишка. У него в каждом романе, а он написал их уже 7, действие разворачивается вокруг какого-нибудь предмета. Во «Французской рапсодии» у нас тоже будет такой артефакт. Это аудиокассета. Это неудивительно, потому что действие начинается в 80-е годы, когда еще были вот эти все кассетные магнитофоны и были аудиокассеты. А действие начинается, я неправильно сказала, оно начинается в наши дни, но начинается оно с того, что герою стучат оттуда из 80-х. Он получает по почте письмо. Письмо это он ждал 30 лет, и оно пришло к нему с опозданием в 30 лет. Да. На самом деле герой и его друзья, еще 5 человек, когда-то еще студентами в 80-е, когда им было 20, организовали рок-группу и пели песни, сочиняли музыку и очень надеялись сделать музыкальную карьеру. Они обожали это все, они в это верили. И, сделав запись на аудиокассету, они отправили ее в звукозаписывающую фирму, с тем, чтобы там прослушали, и им сказали, окей, вы нам подходите, или сказали, ребята, извините, нет. Так вот, это письмо, которое путешествовало 30 лет по разным причинам. Герой его получает на свой адрес, открывает и читает, что нам страшно понравилось, что вы делаете, мы вам хотим предложить контракт, приезжайте к нам 30 лет назад.
С ума сойти.
Все эти люди... Разумеется, им уже 50. Никто из них не стал музыкантом. И герой пытается найти эту кассету. Он ее сам не сохранил. Но ему хочется послушать, что же такого гениального они сделали. И дальше, почему это французская рапсодия? Не только потому, что там вот вокруг этой музыки речь идет. Она построена по принципу рапсодии. То есть есть несколько голосов, каждый из которых в какой-то момент солирует. Остальные как бы отходят, звучат фоном. Потом они все сливаются в одно, и как бы общая тема развивается.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на сайте ria.ru/radio и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Зимнее чтение для вас подбирала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.